Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского ставропигиального монастыря архимандрит Феофилак Безукладник. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер! Боже, благословение на всех вас да пребудет. В этот добрый вечер воскресный.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам и задать интересующие вас вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Отец Феофилакт, мы вас приветствуем в нашей студии, вы у нас впервые. Очень приятно, что вы нашли время и этот вечер проведете вместе с нами, с нашими телезрителями. И сегодня хотелось бы поговорить о многих вопросах. Прежде всего, сегодня, как мы знаем, неделя всех святых. Первая неделя по Пятидесятнице. Расскажите, пожалуйста, о этой неделе, что
по сути праздновали? Дела, вчера, в субботу, перед неделей Всех Святых, в отдании праздника Святой Троицы, у нас завершился очень интересный богослужебный круг, который собой показывает, как Господь исполнил все домостроительство нашего спасения. Он начинается обычно в сентябре с праздника Рождества Пресвятой Богородицы, затем праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, потом Благовещение, затем, соответственно, праздники Рождества Христова, обрезание, крещение Господне и другие события земной жизни Господа Иисуса Христа, вплоть до Его страстей, которые мы воспоминаем, переживаем на Страстной Седмице. И, конечно, кульминация этого домостроительства нашего спасения – это Пасха Христова, когда Господь накануне на кресте сказал на кресте «совершилось», исполнилось это домостроение. И потом после воскресения Христос, еще не оставляет апостолов, является им, иногда научая их тайнам Царства Небесного, и вознося в 40-й день, обещает послать ими нового утешителя, который наставит их на всякую истину. И Он умолил Отца Небесного, который низвел Духа Святаго на святых учеников, апостолов, первых последователей Христа в Сионской горнице. И мы все это праздновали и переживали, эти события в нашей жизни и в этом году. И после Дня Святой Троицы был отдельный праздник, Духов День. И вот эта седмица, она была такая праздничная, даже сплошная, то есть в среду и пятницу разрешалось употребление скромной пищи. А вот первое воскресенье, оно показывает плоды сошествия Святого Духа. Это ведь Святая Троица, это день рождения Церкви. Вот Церковь родилась, какие плоды? А плоды — это святые угодники, святые праведники Божии, которые по всему миру, по всей земле услышали Слово Божие, приняли эту веру, эту проповедь о Христе. И евангельские принципы и заповеди исполнили в своей собственной жизни. Сегодня всех их Церковь прославляет, величает и чествует. Но не только. Ведь эти святые угодники Божии — это наши друзья. Они там, на небе, хотят, чтобы мы, сегодняшняя земная Церковь, жили так же благочестиво и праведно, как и они жили. И чтобы после своей смерти мы бы пришли к ним. Они нас ждут, и мы должны оправдать их надежды, не должны их разочаровать. Поэтому сегодняшний день, он и праздничный, и ликующий, но это очень такой контрольный день, когда мы должны каждый очень внимательно, критически посмотреть к себе, как мы, вот исполнившись всех даров Святого Духа, обильной полнотой, как мы дальше провождаем эту жизнь. То есть нам Господь даровал все, что только можно, все, что нам необходимо. Как же мы теперь это все используем в своей собственной жизни? Вот в этом основной смысл праздника недели всех святых.
Батюшка, как вы сказали, отпраздновали мы Пасху, Святую Пятидесятницу, и сегодня у нас еще и другое событие, это сегодня Заговение. Да. Завтра начинается Петров пост. Расскажите, пожалуйста, о посте, как он появился в нашей церковной жизни. Мы знаем, что он появился в несколько позднее время, чем другие посты, и как был установлен Петров пост.
Дело в том, что Петров пост с его начала связан напрямую с теми праздниками, которые были вот уже нами сейчас перечислены и обозначены. Святой Дух, сойдя на святых апостолов. Среди прочих тайн, обетований, истин, открыл им о том, что необходим христианину пост, необходимо воздержание. И вообще надо сказать, вот эту тему потом святые отцы очень подробно открывают и развивают, что без воздержания в пище у нас не получится вообще ничего. То есть воздержание пищи — это та первая ступенька, может быть, и небольшая, с которой мы вообще должны начать всякое благочестие, всякий подвиг в нашей жизни. Все святые отцы говорят, что надо начинать с воздержания в пище. Если не будет воздержания в пище, не будет воздержания языка, воздержания от гнева, ярости, от страстей. И поэтому святые апостолы, они после сошествия на них Святого Духа, прежде чем выйти на проповедь о воскресшем Христе, известно, что они постились. И мы тоже должны поститься, подражая святым апостолам. И мы тоже молились, чтобы Господь обновил нас дары Святого Духа в день Святой Пятидесятницы, стоя на колени в храме, читая или слушая эти святые молитвы, важные молитвы. Во-вторых, мы, когда постимся, то мы как бы продолжаем то дело, которое совершали апостолы. Мы ведь всегда твердо заявляем, что и сегодняшние архиереи — это преемники святых апостолов. Они также идут с проповедью, проповедуют, но и пастыри, священники ведь тоже проповедуют о Христе. Они тоже изъясняют Евангелие, истины евангельские. Они тоже крестят, как это делали святые апостолы. И далее, но и миряне также в этом должны участвовать. То есть Петров пост, он должен быть миссионерским поприщем для каждого христианина, и священнослужителя, и мирянина. Все в этот пост должны подражать святым апостолам. А в чем подражать? Чтобы мы должны вести такую добродетельную жизнь, чтобы люди, глядя на нас, сказали бы, мы верим в то, что они говорят. Нам нравится, как живут христиане. Мы тоже хотим стать христианами. И шли бы в храм, и принимали веру Христову, и крестились. Вот это может быть такое первое предназначение этого Петрова поста — быть подражателями святых апостолов. Вы действительно правы в той части, что этот пост не сразу называли постом, Петровым постом или даже постом святых апостолов. В самых первых, вот скажем, посланиях апостольских святого Правда. Этот пост обозначается как пост после Пятидесятницы, в котором постились те, кто по каким-то причинам не смогли поститься во время Великого Поста. Но далее мы видим, что буквально уже с 4 века этот пост определился в церкви очень твердо, окончательно. О нем говорит святитель Афанасий, великий святитель Амвросий Медиаламский. И этому, кстати, способствовало то, что император Константин Великий в обоих столицах Римской империи, в самом Риме и в Константинополе, построил два больших прекрасных собора, посвященных апостолам Петру и Павлу. И именно в Константинополе он был освящен как раз по новому стилю 12 июля, когда празднование святых апостолов и первоверховных, и прочих апостолов стало особенно широко распространяться в Римской империи. И пост перед этим уже утвердился как норма необходимая и обязательная.
Только хотел задать вопрос. Да? Вот многие люди говорят как раз о том, что раз постился Великий пост, то и Петров пост не обязательно поститься. Вот такой вот.
Вот надо сказать, что да, мы постились Великий пост. Но что было дальше? А дальше была Пасха. И была Пасхальная седмица. И когда нам церковный устав позволял праздновать светло, радостно. И снимались все ограничения в пище. И так было, можно сказать, 50 дней. И даже после Пятидесятницы, еще целую неделю, у нас тоже не было ограничений в пище. И вот здесь уже возникает опасность. Какая опасность? Что если мы 8 недель подряд жили без поста, то те дары, те таланты, которые мы получили от Господа, которые можно сравнить с такими драгоценными зернами, которые упали на нашу душу. Вот порой святые отцы сравнивают ее с нивой. Очень важно, чтобы эти зерна там бы не были заглушены сорняками, такой какой-то вредной травой, и в этом нас спасает пост, что нам уже достаточно праздновать. Нам, получив дары Святого Духа, надо уже и попоститься, чтобы и делать добрые дела. А мы помним, чтобы делать добрые дела, любые, там нам должны помогать пост и молитва. Это как два крыла, которые возносят нас от земли на небо. И даже помните слова самого Господа в Евангелии. Он говорил, что как могут поститься сыны чертога брачного, пока с ними жених? А вот когда отнимется от них жених, тогда будут поститься. И вот после вознесения Господа Иисуса Христа и после сошествия Святого Духа нам тоже подобает поститься, исполняя эти слова Господа Иисуса Христа. Поэтому Петров пост, он в пору, он необходим, он очень важен.
Как мы знаем, он как раз длительность поста зависит от Пасхи.
Да, вот. Он начинается строго через неделю после праздника Святой Троицы, то есть через 8 недель после Пасхи. И поскольку у нас Пасха, она колеблется, поэтому его продолжительность бывает тоже от 6 недель до 1 недели и 1 дня.
Ну вот сейчас он не очень длинный, в принципе.
Так, да.
Чуть больше 2 недель.
Поэтому уж точно не стоит унывать.
Но этот пост не такой строгий, как великий. Вот какие есть послабления в этом посту?
Ну, надо вообще сказать, что любой пост — это прежде всего божественное установление. И поэтому никакой пост никто в церкви отменить не может. Вы правильно сказали, что могут быть послабления. Вообще, надо сказать, что этот пост не самый строгий. В нем разрешается, в отличие от, скажем, Великого поста, употребление рыбы в субботу, воскресенье и даже в другие дни, когда в них приходятся праздники. То есть обычно выбирается какая-то средняя мера этого поста, когда воздерживаются от употребления рыбы в среду и в пятницу. Но в монастырях или отдельно более строгие христиане могут поститься построже, ближе к уставу церковному. Кто-то выбирает более такую мягкую форму поста. Это уже действительно решают, надо с духовником, порой просить совета врача. Есть, конечно, исключения, бывают. Но мы должны, знаете, поститься по совести и поститься в меру своих сил. Кстати, вот когда говорят о посте, и люди порой сразу начинают задавать вопрос, а какие могут быть послабления, то хочется как-то людям напомнить, что очень часто именно сами эти люди, вот именно эти же прихожане, наоборот, очень сильно страдают, скажем, от излишнего веса. И они активно борются с калориями. Они по телевизору смотрят все программы о том, как сбросить лишний вес. Они действительно хотя бы стройными, подтянутыми. Они читают многие статьи на эту тему, обращаются к врачам, чтобы им подобрали диету, где бы было как можно меньше калорий. И только хочется задать вопрос – чем же тут может помешать пост? Как раз пост, он, конечно, не для того, чтобы мы сбросили только вес, но как раз пост, он и помогает нам иметь воздержание. Вот, поэтому нам надо просто как бы в себе соединить эти разные намерения, казалось бы, разные, которые мы слышим в одном и том же человеке, который, с одной стороны, просит послабления в посте, а с другой стороны, ищет, а как бы ему похудеть?
Мне знакомый, он вегетарианец. Вот он говорит, ну зачем мне пост? Я и так постоянно пощусь. Вот вегетарианство и пост. Это как-то соотносится вообще?
Не совсем. В каких-то точках есть соприкосновение, но не полностью. Дело в том, что те вегетарианцы, они просто по каким-то мотивам, а мотивы бывают разные, они не употребляют, скажем, пищу животного происхождения и порой даже рыбу. И церковь на этом не настаивает. У нас она, церковь, наоборот, создает такой правильный, нужный ритм, когда употреблять какую пищу. Я помню, нам даже в духовной школе говорили, что вот тот ритм, который задает церковный устав, наверное, самый идеальный и лучший, который вряд ли вам подберут другие медики, доктора и профессора. Лучше следуйте этому ритму, и все будет благополучно и хорошо. Поэтому мы следуем больше словам Божьим, который благословил кушать, мы помним, после Всемирного потопа, и пищу животного происхождения. Вот. Но если у нас есть строгие подвижники, которые ограничивают себя в употреблении от этого, то у нас это делается ради добродетелей воздержания и совершенствования, что мы хотим через ограничение себя в том или ином роде или качестве пищи обуздать свой язык, обуздать свой гнев, ярость, раздражительность, справиться с собой. То есть мы видим, что из-за нарушения поста Адам и Ева потеряли рай. И поэтому нарушение поста — это вещь опасная и страшная. И нам надо стараться пост соблюдать. То есть когда нарушается этот добродетель, то идут сложные, тяжелые последствия. А когда пост оканчивается, то люди могут также вкушать и другую пищу. То есть вегетарианцы, они, в отличие от верующих, подходят к этому чисто гастрономически. Может быть, с медицинской точки зрения или биологически, а у нас подход именно духовный. Мы заботимся о состоянии души, то есть мы говорим, от качества пищи очень зависит состояние нашей души. И это, думаю, может себе понять и почувствовать каждый. Если, например, в день мы выпьем стакан воды и кусочек черного хлеба, у нас будет одно настроение, да, состояние. Если же человек, например, скушает шашлык и выпьет то же самое спиртного, то это будет совсем другое состояние. Тут даже комментировать не надо. И вот поэтому, когда мы хотим обуздать себя, справиться с собой и хотим, чтобы у нас дух господствовал над плотью, чтобы мы могли, нам было легче молиться, нам было легче вставать на молитву, нам было легче идти в храм, нам чтобы было сподручнее делать добрые дела, то мы для этого и исполняем пост.
Батюшка, у нас есть дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я вот хотел задать вам такой вопрос. У нас на работе люди разного возраста, и кто старше, кто моложе, но большинство из них, перед тем, как человек идет кушать на обед, они говорят не приятного аппетита, а сокращенно приятного. Но они не объясняют, чего приятного. Вот. А мне не нравится, когда коверкают наш русский язык вот таким образом, да любым образом, в данном случае таким образом. Я в ответ ничего не говорю. Когда говорят приятного аппетита, я говорю спасибо. А когда говорят приятного, я ничего не говорю. Батюшка, вот не является ли это с моей стороны проявлением гордости, высокомерия, не знаю, как чего.
Вы знаете, здесь у вас вопрос больше лингвистический. А вот знаете, я был в Хорватии, там еду в автобусе, слышу радио, и там звонит тоже так же в эфире, говорят, добрый вечер. А ведущий отвечает просто «добрый». Тоже идет некоторое сокращение слов в обращениях, в разговорной речи. Разговорная речь вообще склонна к тому, чтобы она сокращалась. И это наблюдается в самых разных языках, и не только в русском. Также я слышал про немецкий язык. И, мне трудно прокомментировать, почему они... Значит, какие-то слова начинают опускать, но я бы хотел, чтобы вы все-таки в общении с близкими, явили какую-то любовь к ближнему, снисхождение. Может быть, не были бы так строги к ним. Тем более, что вот из того рассказа, который я сейчас услышал, уж что-то такого крамольного я не наблюдаю. Поэтому, знаете, ради сохранения такого вашего мира в вашем коллективе, лучше остаться нам, знаете, на позициях вежливости, доброжелательности. Как-то лучше так сохранить ваши взаимоотношения с вашими коллегами.
Мы продолжим наш разговор, батюшка. Скажите, говорят, а так и положено, что время поста — это время не только воздержания в пищу, но и покаяния. Да. Всегда задается вопрос, как исповедоваться и причащаться в пост.
Вы правильно очень подметили, что пост — это время воздержания. Причем воздержание во всех отношениях. Воздержание в пище должно у нас сопровождаться воздержанием языка, воздержанием гнева, ярости. Супруги, скажем, должны также в этот период по обоюдному согласию стараться иметь воздержание в супружеских отношениях. Вот. И почему? Потому что время поста – это время усиленных молитв, более усиленных молитв, время чтения Священного Писания и время говения, когда христиане православные в этот период, как более удобный период, уже который больше к этому располагает, они должны посещать храмы Божии, исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. И я сразу, хоть недостойный пастырь, хотел призвать всех наших зрителей использовать разумно вот этот период Петрова поста и обязательно причаститься каждому святых Христовых тайн, а может кто-то это сможет сделать и дважды, собраться силами, найти время и возможность. Что касается подготовки к причастию, то она также очень часто зависит от многих личных, персональных возможностей. Но в целом мы уже, если постимся, так это уже прекрасно, потому что мы вне поста как-то иногда обсуждаем, а сколько надо дней попоститься перед причастием? День, два или три, а кто-то сможет побольше. А во время поста и так идет пост. Уже в этом плане уже проще, уже один вопрос как бы решен, снят. И также надо прийти в храм Божий, поисповедаться в своих грехах. Вообще, надо сказать, что покаяние – это целожизненный процесс. И та исповедь, которую приносит человек перед священником, вернее сказать, перед крестом Евангелием, перед невидимо стоящим Господом, это лишь завершающий момент. Вот этому нас научает апостол Петр. Вот смотрите, он отрекся от Христа. Но когда запел петух, он тут же раскаялся в своем грехе и заплакал. И даже когда Господь явился, его простил за это отречение, его восстановил в апостольском достоинстве, он все равно до конца дней своей жизни плакал каждую ночь, омывал слезами свое ложе, когда вот пел ночью петух. Так вот и мы, когда совершили всякий грех, мы тут же, не дожидаясь исповеди, должны сокрушаться в своем сердце, молитвенно обращаться к Господу, просить Его прощения. То есть этот процесс уже должен у нас назревать. И поэтому к моменту исповеди, когда человек подходит к священнику, к аналою, на котором лежит крест и Евангелие, это уже является такой завершающий процесс, когда он исповедует свои грехи, и священник при чтении молитв, сам Господь прощает кающегося в его согрешениях. И причем Святая Церковь говорит, что не только человеку прощаются вот эти перечисленные им грехи, в которых он раскаялся, но и дается благодать Божия в эти грехи больше не впадать. Иначе вот особенно такие закоренелые грехи, вы знаете, как курение или пьянство, порой люди говорят, а как можно от этого отойти, как можно их бросить? А ответ первый, самый простой. А надо начинать каяться в этих грехах, приходить регулярно каяться, и благодать и таинство исповеди, она будет помогать человеку в эти грехи больше не впадать. Уж как человек использует эту помощь, это другой разговор, как он сможет и пожелает, насколько вот эту благодатную помощь использует. Но это уже следующий разговор, да.
Отец Феофилакт, у нас есть еще один дозвонившийся телезритель. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Вас очень внимательно слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела бы задать вот такой вопрос. Только что звучал вопрос там про коллектив. У меня своя проблема в коллективе. У нас примерно 80% женщин грязно матерятся. И матушку поминают нехорошо. В общем, ну, мужские такие выражения. Причем женщины очень приличные. Матери все там, бабушки. Там приход со смехом рассказывают, как их дети, ну, также разговаривают с ними. Смешно им видите. Я не знаю, как... Я уже пыталась проводить с ними беседу. Как вести себя, как им донести, что так нельзя ругаться, как жизнь. Матушка земля. Русь матушка. Нас и так все не любят. А тут мы своими словами еще ее так понижаем. Подскажите, пожалуйста.
Да, ваш вопрос на самом деле сложнее, потому что тот грех, тот порок, который вы обозначили, он более страшный, чем первый дозвонившийся. Здесь уже чисто духовная проблема, потому что употребление матерных слов – это является определенной формой беснования. И вы знаете, что против беснования у нас есть Иисусова молитва. Поэтому, когда вы в вашем коллективе слышите матерные слова, вы должны про себя прежде всего творить Иисусову молитву. И надо понимать, что только вот Иисусова молитва или чтение псалтыря, Слово Божие, отгоняется бес. Он уходит от человека, которого он обдержит и которого он мучает. То есть это некоторая схема, когда человек пленен бесом. И поэтому он говорит матерные слова. В этот момент, прежде всего, надо внутри молиться. И, конечно, если говорить и отвечать, то надо отвечать нормальным нам языком, как вот подобает нам христианам. И вы правильно делаете, может быть, что делаете замечания. Особенно это хорошо тогда, когда люди принимают ваши замечания. Поэтому вы поступаете верно. Но вот этот порог есть в нашей жизни, это определенная степень еще не воцерковленности нашего общества. Это такой критерий, показатель, что у нас еще большой довольно процент людей, которые сами не читают Слово Божие, Евангелие, мало молятся, редко ходят в церковь, причащаются. И как вот следствие такой внутренней духовной жизни – как следствие обмерщания, у них наступает и факт использования вот этих матерных слов. Помоги вам, Господи, это выдержать и стоять твердо, мужественно, спокойно и сохранять внутренний молитвенный настрой.
Знаете, когда читаешь различную православную литературу касательно постов, воздержания и так далее, есть, помимо всяких описаний, изменений поста или тех же самых послаблений, обязательно любое наставление заканчивается такой простой фразой, что все послабления должны производиться по благословению духовника. Какова роль духовника для православного христианина в пост?
Роль духовника, она не только в пост, она вообще всегда. Духовника и вообще всякого священника, потому что к нам подходят все люди, будь они наши духовные чада, которые к нам постоянно приходят на исповедь или для беседы, или это случайно зашел человек в монастырь или в храм Божий, или даже встретился просто на улице. Батюшка, он везде батюшка, и всегда должен нести Слово Божие. Но действительно, именно духовник, он должен как бы качественно определять и помогать человеку проходить его духовное поприще. В этом его сложность, потому что сколько людей, столько и путей в Царство Небесное. И в этом плане нет никаких шаблонов, и с каждым человеком батюшка должен увидеть тот замысел Божий об этом человеке. То есть у каждого человека свой жизненный узор, можно так сказать. И священник должен помочь ему пройти тот жизненный путь добродетельно, благочестиво, максимально в соответствии с Евангелием. Вот от его задачи и состоит. И, конечно, обязанность священника распространяется на то, чтобы помочь христианину пройти поприще поста. Во-первых, здесь надо в чем утешить, что когда пост наступает, у очень многих, вот вы правильно даже вопросы свои формулируете, наступает момент некоторого малодушия или паники. Ой, пост, как я смогу его пройти, это поприще поста? Хватит ли у меня сил? Сразу начинаю вспоминать свои болезни, свои болячки. И вот тут священнику приходится сказать, что ни Господь, ни церковь, ни мы, во-первых, выше сил ничего и не требуем. Все надо делать в меру сил, и поститься надо тоже в меру сил. Но с другой стороны, мы ни в коем случае не должны потакать никого в нерадении, когда человек и может поститься, а не постится, а просто лишь ищет какие-то причины, чтобы, знаете, получить у священника благословение, как щитом закрыться, благословение священника, и пост не соблюдать, то есть использовать некоторое лукавство. И вот, например, заметьте, что когда пост заканчивается, любой пост, у нас очень часто в душе порой бывает такое печаль, что вот пост прошел, и вот нас совесть каждого лично обличать, а ведь я мог бы это поприще пройти получше, я мог бы поститься более строже. То есть я сам к себе был чересчур снисходительный, чрезмерно, и вот нас совесть тут и обличает. Это бывает в конце поста. И вот Это надо момент запоминать, и поэтому, когда начинается следующий пост, надо все-таки проявлять усердие. Помни слова Господа, что Царство Божие нудится, и только нужницы восхищают Царство Божие. Или надо вспомнить, например, о том, а как мы в жизни достигаем других целей. Например, смотрите, вот недавно был выпускной вечер, да, буквально позавчера, да. Сейчас вот школьники заканчивают школу. Мы смотрим на них, как они стараются успешно завершить школу, а затем, какие они прилагают усилия, чтобы поступить в высшее учебное заведение, и чтобы закончить это учебное заведение. Хотя потом мы знаем по статистике, только 50% работает по своему как бы, профилю, да? Но тем не менее, как они прилагали много усилий. Или давайте будем честны, сколько люди прилагают усилий, чтобы заработать деньги, или чтобы сделать карьеру. То есть мы для достижения земных целей,
вся жизнь уходит.
Да. Порой даже целей ложных, обманчивых или нам ненужных. Прилагаем огромные усилия. И вот надо быть перед собой честным, сказать, а вот чтобы мне спасти свою душу, я ведь тоже должен постараться. То есть вот именно к понятию поста подойти с этой стороны. То есть если я стараюсь, чтобы заработать средства, там, или кто-то там хочет сделать карьеру или что-то еще, почему же я не должен стараться для того, чтобы спасти свою душу? Ведь это еще более важно. Душа больше тела, и проблемы души надо решать преимущественно перед проблемами тела. И душа наша наследует вечность с нашим телом, да, и мы должны об этой вечности тоже думать и соответственным образом и строить свою жизнь. И вот священник должен здесь уметь найти слова и успокоить людей, утешить вот от такого панического настроения, особенно в первые дни поста, вот, и показать им истинные цели. А зачем этот пост? То есть никто не хочет над нами поиздеваться. Мы сами сознательно вступаем в это очень важное благочестивое поприще и хотим его пройти достойным образом, чтобы получить пользу духовную.
У нас еще один звонок.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, вы знаете, тоже такая же проблема. Я к вегетарианству перешла очень давно, 25 лет назад, прочитав какую-то книгу о том, что кто пьет чужую кровь, тот теряет собственную жизнь. Я еще тогда была, ну, еще буддизмом увлекалась, вообще так вот всякой такой ерундой. А уже потом, когда, вот сейчас лет 5 назад, я стала ходить в храм, и поскольку я вообще строгая такая вегетарианка, я никакой белковой пищи не употребляю, считаю, что у меня склонность вообще к подагре, но вообще я химик по специальности, я вообще к мясу отношусь не очень хорошо, потому что оно, честно говоря, не усваивается. Вот. Но у меня проблема такая, я фруктоежка, причем жуткая, прямо, знаете, особенно я люблю мятные краники, по 5 штук высасываю каждый день практически. Но вот во время строгого поста я от них тоже отказываюсь. Но я при этом пью сладкий чай, я вот там люблю сушки там всякие, вот хлеб очень люблю. Вы скажите мне, пожалуйста, я сильная такая грешница. Может быть, я бесноватая какая-нибудь на сладостях. Может, без сладостей у меня сердце. Ну, это, конечно, частично я шучу, но все-таки мне хотелось бы услышать ваше мнение. Простите меня, пожалуйста. Может, мне и в этом посту тоже отказаться от мятных карамелек? Как вы думаете? Или можно, потому что я уже сегодня вот сейчас сижу и думаю, ну как же завтра? Я ведь вот так вот буду себя ограничивать. Простите меня, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Нет, вы не бесноватая. И вы не сильная грешница. Самый большой грешник здесь я. А что касается вашей диеты, то, наверное, вам, я не будучи медиком, не могу говорить очень тщательно и подробно, можно ли вам вперед мясоедов кушать мясную пищу или другую белковую пищу. Это вы лучше посоветуйте с врачом. Но церковь здесь не видит никаких препятствий. А уже пускай остальные вопросы вам ответит врач. А что касается употребления во время поста сладкого или мучного, то здесь что надо сказать? Что здесь, как и во всем, надо лишь соблюдать меру. Вот вы поймите, что, например, наш мозг, он питается только сахаром. И он ему необходим, больше он ничем питаться не может. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас голова работала, вам надо сладкое кушать. Это может быть сладкий чай, или шоколад, или какие-то конфеты. Это важно всем учащимся, школьникам, студентам, вообще всем людям, у которых может быть очень напряженный умственный труд. Но здесь тоже надо соблюсти золотую середину и не впадать в крайность. То есть одно дело, например, вот именно поддерживать свои силы телесные, а другое дело, значит, тешить какие-то страсти. Вот если вы обратитесь к святым отцам, там даже есть очень такие разделения этого греха. Его называют, например, гортана беси, когда мы, например, пытаемся услаждать свою гортань. Вот сюда относятся, скажем, какие-нибудь леденцы или мороженое. То есть мы хотим кушать какую-то пищу, может быть, не в большом количестве, но очень вкусную. И когда это бывает чрезмерно, это называется гортана беси. А другой из грех, он отличается от первого, называется чрево беси. Когда мы готовы любой пище, неважно, насколько она вкусна, но скушать ее как можно больше. И, собственно, то и другое – это грех. И в эти крайности впадать не надо. Но вот святые отцы дают такой образ ослика. Они говорят, мы должны так кушать, чтобы наш ослик, то есть наше тело, нас возил. То есть мы должны употреблять такое количество пищи, чтобы мы не потеряли крепость наших сил. Или еще говорят так, чтобы мы могли бы исполнять свои обязанности там, по работе, по семье, в церкви. То есть нельзя поститься, скажем, в пост настолько строго, что вы утром не можете подняться с кровати, и вы просто целый день лежите и не можете пошевелить ни рукой, ни ногой. Вот это уже крайность. Значит, вы уже переборщили. И это уже не угодно ни Богу, ни церкви, ни людям, никому это не угодно. То есть вы должны понять, что мы грехоубийцы, а не плотоубийцы. Вот церковь ставит очень такую четкую грань. Я вам также хочу пожелать найти вот для себя лично, персонально такую золотую середину. Помоги вам, Господи.
Отец Феофилакт, конечно же, мы не могли обойти тему, так как вы у нас в студии наместник Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Совсем недавно, 8 мая, было великое освящение главного собора.
Да.
Скажите, пожалуйста, какие... Пожалуйста, как бы расскажите об обители и, может, какие-то были проблемы, как вы их преодолевали. И вы знаете, я вот всем известно, что Всевышний Патриарх сказал, что само по себе строительство, восстановление, реставрация началось в 2011 году, когда был создан попечительский совет.
Да.
И возглавил его никто иной, как Дмитрий Анатольевич Медведев. Скажите, пожалуйста, как происходила деятельность и развитие восстановления монастыря?
Вы знаете, история началась чуть раньше. В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев, когда шел на выборы президента, он дал Богу клятву, что если он выиграет, то он восстановит какую-либо святыню. И когда он увидел, что он в первом туре уже побеждает с большим перевесом, он тут же поехал к Святейшему Патриарху и сказал, что я дал Богу такой обет. Ваше Святейшество, какую святыню вы благословите восстановить? И Святейший Патриарх, не задумываясь, тут же назвал Новый Иерусалим. То есть он видел, что на тот период, хотя Новый Иерусалим уже и был открыт с 1994 года, вначале как приход, потом как монастырь. Но это был такой крупный монастырь в нашей церкви, один из самых крупных, которых невозможно восстановить ни церкви самой по себе, взятой в отдельности, ни какому-нибудь бизнесмену или банку, ни даже отдельно государству. То есть государство, конечно, его восстанавливало, ну, начиная прямо со времен Великой Отечественной войны, после разрушений. Вот. И поэтому они вместе приехали 23 июня 2008 года, и 4 часа были в монастыре. 2 часа они ходили, смотрели, Святейший Патриарх, тогда еще Алексей II, и президент тогда Дмитрий Анатольевич Медведев. А потом 2 часа определяли, каким образом это будет происходить. И был создан действительно попечительский совет, который возглавили 2 сопредседателя, президент и патриарх. И надо сказать, что ничего подобного никогда в истории у нас и нашей церкви, и нашего государства не было. Да, наверное, во всем мире ничего не было подобного. И, конечно, начиналось все трудно, потому что вначале пришлось археологам весь монастырь, по сути дела, вот своими руками аккуратно все обследовать. И было найдено 190 тысяч экспонатов, из них 10 тысяч такие шедевры мирового уровня. Пришлось архивистам, так сказать, перелопатить все возможные архивы государственные, как в нашей стране, так и за рубежом, были зарубежные поездки. Также пришлось архитекторам изучить все предшествующие проекты, которые уже были, существовали ранее по восстановлению нашего монастыря, начиная Барановского, Бланка, Растрелли, Казакова или там послевоенно Щусева. И вот когда, даже те проекты, которые не были защищены, то есть не прошли государственную экспертизу. И вот когда был собран этот огромный материал, тогда вот проектная организация, она сделала проект. Я могу сказать, что только первая часть этого проекта в объеме, вот вы, чтобы почувствовали, это был КАМАЗ и три газели. Вот такой был. Он прошел экспертизу, и началось постепенное восстановление. То есть все началось в 2008 году, на первый там, год-два. Они ушли вот для того, чтобы сделать было инструментальное обследование. То есть наш монастырь и собор, все постройки обследовали так же, как обследует больного врач, когда больной к нему попадает в больницу, он его направляет на рентген, на УЗИ, сдавать все анализы. Вот то же самое, можно сказать, было проведено с нашим монастырем. И все вот эти результаты были потом обобщены в этом проекте. И вот правильно сказано, что уже примерно с 2011 года прошла такая широкомасштабная реставрация, когда в год уже реставрационные работы выполнялись на сумму до 3 миллиардов рублей. Это, ну, небывалые такие показатели, очень высокие. Но очень высоком качестве, то есть там были привлечены лучшие специалисты, археологи, искусствоведы, архитекторы, реставраторы. Фонд был создан, который, значит, организовал финансирование и контроль за всеми этими финансовыми средствами и потоками. То есть была сама даже организация на самом высоком уровне. Ну, вы понимаете, когда уровень президента и патриарха, то это очень высокий уровень ответственности и серьезности подхода. И результаты его, они уже сегодня, слава Богу, начинают проявляться. Конечно, прежде всего, основной акцент делался на собор. Это наша главная святыня, в которой сосредоточены все основные святыни христианского мира. То есть те святыни, которые связаны с земной жизнью Господа Иисуса Христа. Это и темница Спасителя, его крестный путь, это и Голгофа, крест, где Господь был распят, там, в Святой Земле, это и камень помазания, камень повития, это и сама Святая Кувуклия, место, где Господь там, в Святой Земле, воскрес из мертвых, и вообще весь собор. И вот все работы по собору были завершены к декабрю прошлого года. И экспертный был совет проведен, а потом проведена государственная комиссия, которая приняла Воскресенский собор. И тогда мы обратились к Святейшему Патриарху с просьбой совершить великое патриаршее освящение собора. Он назначил дату 8 мая, и вот тогда Святейший Патриарх прибыл в сопровождении сонма иерархов нашей церкви, и прибыл и сопредседатель Дмитрий Анатольевич Медведев, теперь уже в качестве премьер-министра, и был губернатор Московской области, полномочный представитель президента по Центральному федеральному округу, был Виктор Алексеевич Зубков, значит, он председатель Совета фонда, и профильный министр, и совершилось это великое историческое такое значение. Смысл мы только теперь еще пытаемся осмыслить и осознать. И помимо главного алтаря было освящено еще 4 престола, 4 предела. Я могу сказать по себе, что, конечно, собор изменился. Я сейчас к нему только подхожу и чувствую, что он стал другой. Или вот когда в него вхожу, тем более, когда совершаю богослужение. То есть он стал исполненный благодати. И, конечно, хоть мы немощные, грешные, но все равно наша душа вот трепещет, когда мы сами даже входим в этот собор. Тем более он поражает тех паломников, которые и раньше приезжали, и сейчас приезжают. Ведь представьте себе, в 17 веке это был эталон высоты. Вот 75 метров собор, это была самая высокая постройка в нашей церкви, в нашем государстве. И представьте себе, он еще находится на холме 19 метров, а рядом были только лишь одноэтажные постройки, домики, которые топились по-черному. Поэтому, когда паломники приезжали, они были просто поражены и шокированы. Хоть наши соотечественники, хоть иностранцы. Теперь, конечно, уже вокруг появляются высотные дома, но все равно величие, монументальность и замысел патриарха Никона всех потрясают. Поэтому я всех наших дорогих телезрителей приглашаю посетить Новый Иерусалимский монастырь, поклониться основным святыням, вознести молитву, потому что еще ведь только мы сдали собор и 16 объектов. Нам еще надо также завершить реставрационные работы. Еще примерно столько же, 16 объектов, но в течение этого года, может быть, в самом начале следующего года. Поэтому работы реставрационно продолжаются. Они еще не завершены, и мы просим молитв, потому что без молитвы у нас точно ничего не получится.
То есть вот-вот уже скоро будет весь комплекс монастыря готов?
Ну, говорю, где-то еще в течение года.
Ну, это уже...
Да.
Вы знаете, есть такая статистика. В 1913 году Новоиерусалимский монастырь посетило 35 тысяч человек. Каковы сейчас масштабы паломников? Много ли их?
Во-первых, у нас есть благочестивая традиция не считать. Вот. Потому что тот счет, который мы порой ведем, или ведет, например, МВД на праздники, ну, он такой условный, частичный. Поэтому я сегодня не могу сказать, сколько у нас проходит человек в день или, скажем, за год. Есть у нас, скажем, вот у нас, ну, по благословению Святейшего Патриарха, мы там считаем, например, количество причастников. Но я сейчас тоже по памяти уже не помню эти цифры, да. Вот. Или там кто подходил ко кресту, вот как-то вот такие показатели. Или, вот, скажем, сколько прошло паломнических групп. Но думаю, что Новоиерусалимский монастырь был построен Святейшим Патриархом Никоном как всемирный центр православия, куда он желал, чтобы приезжали и наши соотечественники, потому что в ту пору было очень трудно попасть в Святую Землю. Для этого в среднем требовалось 11 лет, и надо было перейти территорию 11 государств, которые в основном были мусульманские, и это было небезопасно просто даже для жизни. Вот описывается, что некоторые могли пройти границу очередную только таким образом, чтобы крестить офицера, турка-мусульманина, который стоит на границе, а иначе пройти было нельзя. То есть надо было, был один путь, его обратить в православную веру, покрестить, и можно было двигаться дальше. Вот. И поэтому патриарх Никон построил здесь этот новый Иерусалимский монастырь, чтобы люди могли сюда прийти с большим удобством и поклониться этим святыням, которые освящены. И теперь те люди, которые сюда приходят, по вере получают ту же самую Божию благодать, которую не могут получить и там, в Святой Земле. И не только наши соотечественники, но и иностранцы. Патриарх Никон хотел, чтобы сюда приходили православные, и епископы, священники, миряне, монашествующие. И здесь возносили молитву, славили триединого Бога на разных языках. И чувствовали бы себя здесь не в гостях, а дома. То есть он хотел устроить 365 престолов по числу дней в году, чтобы каждый день был престольный храмовый праздник. И эти престолы были бы посвящены святым разных поместных православных церквей. Вот его замысел до конца не воплощен. В монастыре только 43 престола. Вот, но...
Всего лишь.
Ну, теперь уже полностью, может быть, и не удастся это восстановить, не нарушая архитектурного ансамбля. Но то, что вот этот замысел был, мы к нему сегодня должны стремиться.
Но она ему стала на долгие 10 лет, можно сказать, этот, его детище же стало ему, так сказать, ну, темницей. 10 лет прожил. Святейший Патриарх Никон монастыря.
8 лет он сам его строил, этот монастырь. Сам, да, таскал кирпичи, копал пруды, каждый день мыл ноги и кормил примерно по 350 человек. Это были и беглые крестьяне, и пленники. Всех он их принимал с любовью. Его сам старался явить им любовь евангельскую.
Конечно, как монастырь можно представить без монахов? Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас братьев? И как происходит монастырская жизнь в монастыре?
В настоящее время у нас около 12 человек. Как раз можно сказать так, что весь монастырь я как наместник передал заказчику-застройщику, как строительную площадку, а он генеральным подрядчиком. И мы даже жили перед стенами монастыря, рядом с монастырем жили. Вот в эти дни мы сейчас въезжаем в Восточный братский корпус и в Западный братский корпус. То есть монахи входят в монастырь уже в те объекты, которые завершены и где можно уже расселиться. И период реставрации была главной. Главная задача — сохранить ту общность монашескую, которая складывалась. А монашеская жизнь у нас идет в монастыре согласно уставам церковным монастырским. Исполняются все богослужения суточного круга. Монахи и насельники исполняют монастырские послушания, вот, и стараются послужить Богу и ближним в меру своих сил и возможностей.
Спасибо, Господи, батюшка, за эту очень прекрасную, интересную беседу. Надеемся, что мы встретимся с вами еще много раз. И напоследок я бы хотел попросить вас благословить наших телезрителей.
Божье благословение пускай пребывает со всеми вами. Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое. Спасибо, успехом вам в ваших начинаниях и закончить реставрацию.
Спасибо, Господи.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был наместник Воскресенского Новоиерусалимского мужского Ставропигиального монастыря архимандрит Феофилакт Безукладник. Всего вам доброго. До свидания.